Дорогие мои, мы хорошо сознаем, что самое главное – это познать самое значительное явление на Земле – это явление Спасителя. И, как вы видите, очень трудно охватить колоссальную космическую мудрость этого явления, этого содержания. Поэтому мы ждали долго, и вот с 20-го столетия нам открываются космические аспекты и вместе, разумеется, глубинные человеческие душевные аспекты. И без духовной науки, разумеется, мы не сможем это все как следует оценить и потом познать, разумеется. Для того, чтобы мы продвигались вперед в эволюции, нам нужно непременно, и это всегда было великим законом, нечто новое. С 21-го столетия мы должны восприять нечто новое, так же, как в прошлые годы и в прошлые века мы воспринимали все новое, то, что преподносилось из духовной науки. Так что, если человеческое сознание стремится вперед, то нужно ему подать пищу, душевно-духовную пищу. К сожалению, люди живут совершенно беспечно, мягко говоря, разумеется, беспечно, но эта беспечность имеет свою границу. Вообще, мы хорошо знаем, что и земная жизнь, и человеческая жизнь имеет свою границу, и когда наступает этот великий перелом в эволюции Вселенной, в космосе, то тогда суммируется все то, что человек вобрал за это время. Мы должны, простите меня, мы должны успеть, дорогие мои, воспринять все величие духовной науки, всю колоссальную мудрость. Это действительно должны успеть, потому что это колоссальный материал, огромнейший материал. И нам это понадобится в духовных мирах, так как в духовных мирах мы имеем именно отношение с нашим ангелом и отношение с нашим архангелом. И эти отношения, разумеется, сгармонизируются только благодаря тем знаниям, которые мы вобрали из земной жизни. Что мы должны из земной жизни взять, вобрать или познать и приобрести? Это самое главное минеральное сознание. На Земле мы развиваем, как вам легко будет понятно, минеральное сознание. И уже совершенно ясно, да, если человек будет только этим питаться, то есть если он вбирает в себя только минеральное сознание, то минеральное сознание ничего не может дать человеку относительно своей человечности, моральности и так далее. Человек непременно должен присоединить к этому минеральному сознанию именно моральное сознание, моральная ответственность. Иначе человек высохнет и не сможет выдержать именно то великое испытание, к которому стремится все человечество и вся эволюция. Значит, самое главное, и это, почему я это очень сильно подчеркиваю, хочу сегодня подчеркнуть, это очень важно, дорогие мои. Приобретая естественным образом минеральное сознание, это всеобщее состояние, все люди воспринимают дневную жизнь, и это все пропитано минеральным сознанием. Ну, здесь можно этим закончить. Но если человек не добавляет к этому минеральному сознанию ничего от человеческого, от морального, да, тогда, и вот тогда. И это очень важно. Духовная наука очень сильно подчеркивает, что если не присоединяется к минеральному сознанию именно моральные, этические ценности, тогда человек теряет свою связь с ангельским существом, со своим ангелом, он не может установить контакт, связь. Но когда? Днем на Земле это и так происходит, бессознательная связь со своим ангелом. Мы, если начнем говорить о том, что происходит бессознательно, то, дорогие мои, бессознательно происходит очень много на Земле с человеком. Бессознательно воздействует первая иерархия. Ну, а от этого что нам, если мы это не сознаем, не констатируем? Да? Также и вторая иерархия. сон ангелов, архангелов и так далее, величайших существ, они все принимают участие в земной жизни. Мы на земле не оставлены. Но ради той великой эпохи, к которой мы уже сейчас приближаемся, вплотную приближаемся, это очень важно, дорогие мои, что нас оставляют все эти водители небесных миров, существ, ради того, как вы знаете, мы должны сами дать ответ на этот вопрос, ради того, чтобы человек стал действительно самостоятельным и свободным существом. Отступили все небесные существа, которые раньше вплотную подходили к человеку, помогали человеку, и человек развивался на Земле вместе с существами, небесными существами. Сейчас, как видите, критический период настал. Очень трудно сейчас человеку, я, разумеется, понимаю, очень трудно самому разбираться во всей этой лабиринте, во всей этой проблеме. Трудно. Но в помощь подается нам именно ориентация из духовной науки. Разумеется, без духовной науки человек никак не сможет разобраться, что происходит с ним внутри человеческой конституции, и что происходит в его судьбе, и что происходит для дальнейшего социальной жизни и так далее. То, что социологи и вообще научные люди говорят, это все есть не то, что дилетантизм, это все неправда, потому что они не касаются истины. Истина находится именно за границей физического сознания. Если человек не развивает свое духовное сознание, можно сказать, что он ничего не знает точности, что происходит с ним, и почему, и как, и можно очень много вопросов поставить. Так что для этого звучат величайшие слова из Евангелия. «Царство мое не от мира сего». Это уже говорит о том, что мы должны приобретать постепенно то знание, которое не от мира сего. Значит, откуда черпать нам? Евангелие это не может нам дать. Евангелие дает нам общую характеристику, общее назидание и на общее направление. Но это общее недостаточно. Поэтому, дорогие мои, чтобы знать, почему человек оставлен полностью от водительства, от своего ангела-хранителя и так далее, более высоких существ, мы должны ответить ради нашей свободы и ради нашей самостоятельности. Мы должны все наверстать совершенно самостоятельно. Как вы прекрасно понимаете, в этом и ценность человека, и в этом и величие человека. Оказывается, что человек может познать, осознать вообще всю мудрость Вселенной. Это великое достояние, дорогие мои. И этому никак не научится человек, если полностью не отступят именно все эти грабители человечества, если не оставить человека в одиночестве. Человек в одиночестве должен разобраться во всем, и в этом его достижение, достояние, и в этом его величие, потому что человек может познать все. Конкретно это уже очень трудно. Конкретно ради этого подается ему, разумеется, духовная наука. Без духовной науки, дорогие мои, человек ничего не знает, ничего, ни к чему не может подойти правильным образом. Уже изучая свои внутренние органы, человек никак не сможет разобраться, что происходит там и почему это все происходит. Да? Физиология и вообще наука занимается только дилетантизмом. Поверхностно изучают, что к чему. А сущностное, разумеется, невозможно. Сущностное познание – это познание ясновидческое. Так что без духовной науки человек не сможет ни в чем разобраться. Поэтому, когда я говорю, что только духовная наука – это не абстракция, это не преувеличение чего-либо, а это насущные вопросы для решения этих замечательных тайн человечества, существует именно это духовная наука. Благодаря духовной науке мы постепенно изучаем, что происходило с человеком, с человечеством. Наука не может точно сказать 2000 лет тому назад, что было с человеком. Эти догадки – это только плод фантазии. Как только научный человек начинает фантазировать, это не просто дилетантство, это просто, простите меня, это бессовестно. сказать то, что не знаешь, и просто варьировать и догадываться, да? Духовная наука хочет очень точно сказать, какова эволюция человечества, к какому будущему стремится, как он должен осуществить свои величайшие способности, которые вложены именно в Царство Небесное. Царство мое не от мира сего. Это люди, простите меня, но не до конца понимаю, в чем смысл этих слов. Почему Господь сказал, Царство мое не от мира сего? Чтобы мы ничего не познавали. И нам сказано, что вот Царство его не от мира сего, и мы полностью отрезаны. Это же будет бессмысленно. Царство мое не от мира сего указывает, что мы должны пробудить в себе именно те качества, которые достигают того царства, которое является его царством. В этом великое выражение, великое изречение именно Евангелия. Царство мое не от мира сего, осуществление этих слов как раз начинается благодаря оккультизму, благодаря тайному познанию всей Вселенной и так далее. В общем, короче говоря, дорогие мои, очень трудно без духовной науки в чем-либо разобраться. Но мы постепенно начинаем изучать духовную науку, и благодаря духовной науке постепенно просветляем все наше и будущее, и прошедшее, и, разумеется, и настоящее. Так что, например, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Невозможно эту идею осуществить на Земле без ясновического прозрения. Вы же согласны с этим? Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Это тайное человек не познает. Он человек фантазирует, хочет догадаться, но эти догадки нереальны, потому что это касается именно духовного мира. Духовный мир от нас требует ясновидческого прозрения, точного знания. Не варьировать, не догадываться, а точно видеть, что происходит в небесных мирах. Поэтому человек не отрезан от Вселенной, да? И мы должны, с одной стороны, оценить все величие человека, и с другой стороны, все величие тайн Вселенной. И тогда мы сможем постепенно осознавать то, что находится вокруг нас и в нас внутри. Самое главное, дорогие мои, наука очень сильно постаралась перекрыть полностью все подступы к ясновидческим прозрениям. И мы должны это все восстановить. Человек имеет ясновидческие способности всех ступеней. Человек должен и обязан раскрыть именно все эти способности. Без этого невозможно продвигаться, реально продвигаться вперед. Наука постепенно развивается, и оставим эту науку, у нее очень будущее очень плачевное. Все разрушает и придет к тому, что все, в конце концов, все разрушается. Материя не может дать никакую пищу человеку сознанию, потому что человеческое сознание – это космическое сознание, это душевно-духовное сознание. Как может материя что-либо передать человеку, да? Наоборот, человек познает, благодаря своим внутренним именно способностям, познает и человека, и человечество прежде всего, и потом уже относительно своего окружения, космического окружения. Задача человека заключается в том, чтобы, изучая духовную науку, чтобы это изучение не осталось в абстракции. Это изучение мы должны углубить, чтобы это изучение, как я уже часто говорю, должно перейти в ясновидческое прозрение. И я уверяю вас, дорогие мои, когда мы очень сильно, серьезно, действительно не дилетантски изучаем духовную науку, процесс изучения и есть процесс восстановления наших всех ясновидческих способностей, которые мы имели 2000 лет тому назад. И сейчас мы это все должны восстановить. То есть мы прошли какую эволюцию? Мы, все человечество имело ясновидческие способности, это было не личное достижение, все это потом закрывается, и в эпохе души сознательной человек должен совершенно сознательно открыть в себе все эти способности, которую он носит в себе. Ущемление человека с этой стороны очень и очень вредно, дорогие мои. Духовная наука, и не только наука духовная, но и Евангелие говорит о величии человека. И мы должны очень конкретно познать, в чем это величие. Величие во всех направлениях. И это самое главное. Поэтому духовная наука очень медленно, постепенно раскрывает все эти способности человека. Без духовной науки мы никак не сможем открыть все наши величайшие способности, которые мы принесли из духовных миров. Дорогие мои, все согласны с тем, я имею в виду верующих людей, что мы родились от Бога. А Бог разве человека отпустил просто нищим и ничего не знающим? Наоборот, да? Евангелие очень сильно подчеркивает. Царство небесное внутри вас есть, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. И приход и приближение к Отцу Вселенной, как я часто говорю, это связано именно с нашим великим постижением, великим возвещением нашего сознания. Представьте себе, наше сознание возвещается до ступени Сына Бога и потом возвещается до Отца Вселенной. Эти слова, дорогие мои, раньше могли звучать как абстракция. Ну да, человек, а сейчас это сейчас имеет огромное значение, потому что мы можем поставить вопрос, а как все это достигается? Вот это очень важно. Как достигается познание высших миров? А как достигается? Когда нам преподносится именно конкретное знание. Знание о том, что делает ангел в нашем астральном теле, что делает архангел, как связаны ангел и архангел и архаи, эти высшие первые ступени, как они связаны между собой, как они действуют. Когда мы конкретно изучаем, как они действуют и как действуют на человека, вот тогда у нас раскрывается постепенно божественное сознание. Наше божественное сознание ожидает от нас божественных знаний. Сперва, да, интеллектуальное знание. Это интеллектуальное знание не является просто сухим интеллектуальным знанием. Оно является творческим, носителем творческой силы. Мы должны довериться в этом отношении, дорогие мои. Духовная наука – это творческая наука. Это колоссальная сила, творческая сила. Когда она входит в человека, человек превращается именно в это могущественное существо. И никак по-другому не получится. Царство Небесное внутри нас есть, это значит, все Царство Небесное мы должны спустить в наше сознание, разумеется, сперва интеллектуально, чтобы это было быть свободным достоянием, а потом это перемещается в наше внутреннее. Что это значит? Обогащает и оздоравливает все наши внутренние органы, и потом постепенно раскрывается именно ясновидческие способности. Без всего этого человеку невозможно пройти вперед. Мы должны очень хорошо осознавать. Мы идем, мы развиваемся, у нас есть эволюция только благодаря тому, что мы познаем себя в космическом отношении, нашего отношения к космическому, и вообще чисто космическое мировоззрение мы должны воспринять. И поэтому, как живут ангелы, архангелы и более высокие существа, это наше собственное достояние. Мы должны это все очень хорошо знать. Дорогие мои, я хочу очень сильно подчеркнуть, почему знать? Знание – это не нейтральное. Знание действует на нас. Знание пробуждает в нас все наши божественные способности, которые были вложены небесными существами. Не только Троица беспокоится о человеке, но и вся небесная иерархия, Серафимы, Херувимы, Престолы и так далее, все они трудятся для того, чтобы внести в человеческое сознание именно всю свою мудрость, деятельность. И сейчас наступает великое время, великая эпоха. Мы должны осознать, а что делают Серафимы, Херувимы. И как раз мы должны ответить сперва, разумеется, интеллектуально, так сказать, внешним образом. Но это, я опять хочу, это не есть внешнее знание. Когда мы знаем, что делает ангел в нашем астральном теле, это не есть механическое знание. Это оккультное знание, дорогие. То есть оккультное знание носит и оккультную силу. Материалистическое знание носит именно материалистическое воздействие, потому что там нет прогресса. А оккультное знание имеет свою силу, самостоятельную, автономную силу. Так что, когда мы изучаем, например, после прохождения врат смерти, создается очень такой тесный контакт с нашим ангелом-хранителем. Наш ангел находит доступ к нашему астральному телу, к нашему существу, нашей индивидуальности. Благодаря тому, вот здесь очень уже наступает очень важный момент. Как возможно, чтобы именно ангел после прохождения врат смерти приблизился бы действительно очень близко и внес бы что-то действительное со стороны ангела, помочь действительно? Это случается только тогда, когда человек на земле изучает именно духовную науку. Это правда, дорогие мои, это истина. Поэтому, если человек проходит врата смерти без знания о том, что происходит вообще в духовных мирах, как живут ангелы и так далее, и так далее, тогда человек не может иметь контакта. Значит, это все зависит от свободной воли человека, как он жил на земле. Простите меня, если человек ничем не интересуется, как он может в духовных мирах развить свои музыкальные способности? Да, человек – это универсальное существо. Он носитель всех музыкальных произведений, всех шедевров. Но если он не будет к этому что-то добавлять от своего сознания, действовать активно, быть активным, тогда ничего не раскроется. Так и очень многие люди, проходя врат смерти, они ничего не могут воспринять, что происходит вокруг них. Вокруг них, разумеется, они видят духовных существ, но никакого контакта не существует. Для контакта, дорогие мои, человек должен сказать: изволь на земле в дневном сознании приобрести то знание, которое поможет тебе именно создать уже конкретный контакт, чтобы ты имел бы это общение и обогатил бы свою душевную жизнь. Зависит это, разумеется, не от простого знания, но от знания мудрости. Эта мудрость мы находим только в духовной науке. Почему? Потому что духовная наука рождается из духовного сознания, из небесных миров. Здесь невозможно спорить, человек не может с нами спорить, потому что мы скажем, например, вот ангел живет так, а человек что может сказать об этом? Это или наша фантазия, или правда. Да, мы допускаем, что это возможно, чтобы это было бы фантазия, но параллельно, и это и правда. Так как именно, дорогие мои, я это хочу сказать, особенно сильно подчеркнуть, что человек после прохождения врат смерти до полуночного часа бытия имеет возможность приблизиться к ангелам. И ангелы могут очень близко подойти к человеку, чтобы состоялся именно настоящее общение. И это зависит от того, насколько человек на земле приобрел не чисто духовное знание, а сперва моральные качества, как он воспринял на земле, как он присоединил к своему минеральному сознанию именно моральное сознание. С минеральным сознанием проходят все. Но очень много людей, дорогие мои, не проносят этот великий синтез минерального сознания, не соединяет с моральным восприятием, с моральными качествами. В этом великая задача самого человека. И когда это происходит, только тогда человек может осуществить именно душевный, личный контакт со своим ангелом-хранителем. Ангел смотрит на нас, если у нас не развито именно наше моральное отношение не только к человеку, но вообще к мировоззрению, тогда ангел, как я сказал, не имеет возможности подойти к нам близко и проходит мимо нас. Человек ничего не может принести с собой из духовных миров. Каким нищим он отошел в духовных мирах, так и нищим возвращается. Это не было так, дорогие мои. Я всегда это подчеркиваю, я думаю, что это должно очень хорошо знать. Это происходит только с 21-го, с 20-го столетия, когда все зависит от нашего знания. Мы должны что-то вознести, чтобы что-то принести. Мы передаем ангелам, тогда ангелы передают свой великий опыт. И без этого невозможно никак. И когда мы в духовной науке это очень сильно подчеркиваем, тогда у нас возникает действительно настоящая жажда знать все о духовных мирах, чтобы не что-то новое преподнесли. Разумеется, это всегда связано с тем, что каждая душа на Земле по-своему воспринимает духовный мир, хотя одно и то же читает. Но восприятие зависит от сознания человека, от уровня, и это глубина восприятия духовной науки, разумеется, зависит от глубины человеческой души. Тогда человек возносит в духовных мирах то, благодаря чему ангел может подойти близко к человеку. Подчеркиваю, именно что именно мы должны вознести в духовных мирах. Мы должны окрасить наши моральные способности знанием духовной науки. Если не будет это знание оплодотворено духовной наукой, то мы проносим в духовных мирах пустое наше отношение, и мы опять-таки приходим пустыми. Отсюда видно колоссальное значение изучения духовной науки. Поэтому мы с разных сторон освещаем этот великий вопрос. А что такое духовная наука? Я надеюсь, что мы это много раз говорили, и сейчас надо сразу восстановить. Духовная наука, дорогие мои, это откровение всей небесной иерархии, всех существ. Серафимы, Херувимы, престолы, они старались возвестить на земле мировоззрение, которым они живут, их интересы, их стремления. И мы должны это знать. Как я сказал, знание – это творческое знание, это не механическое. Механическое знание остается механизмом. А духовное знание – это творческое знание. Так что мы всегда говорим, сперва мы должны изучить, а потом это изучение переходит в нашу плоть и кровь и рождает наше именно мировое сознание, благодаря чему в нас постепенно открываются ясновидящие способности. Задача человека на Земле заключается в том, что он раскрыл бы в себе именно ясновидящие способности. Простите меня, до каких пор мы должны говорить, что существует ангел? Вот материалист согласится, придет, скажет, да, хорошо, я согласен, вот существует ангел. А покажи мне этот ангел. А как показать? И человек должен знать, каким образом возможно, чтобы самостоятельно человек увидел бы не только своего ангела, хранителя, но и царство ангелов, царство архангелов и так далее. Да? Если человек развивает очень интенсивное отношение к ангелам, тогда когда заканчивается полуночный час бытия его существования в духовных мирах, при закончании первой половины для человека открывается возможность восприятия уже мира архангела. Так сложно все. Это все зависит от того, насколько мы интенсивно восприняли именно импульсы, которые идут от ангелов, насколько мы это все восприняли, и потом это углубляется, возвещается, и наше сознание час полуночного бытия, когда мы завершаем первую половину, открывается наше отношение к царству архангелов. И архангелы потом ведут вперед, и при окончании нашего пребывания в духовных мирах приводят именно к архаям. И это та ступень, когда мы ориентируемся, в какой народ нам надо воплотиться, что мы должны принести из духовных миров и так далее, и так далее. Все связано с тем, что мы, благодаря моральным ценностям, можем свободно осуществить именно общение с нашим ангелом, с царством ангелов, и тогда, естественно, все постепенно само собой налаживается. Первое, что я сказал, это наше отношение от ангелов к архангелам. Мы видим, каково отношение нашего ангела к архангелам. И это великая преданность ангелов к архангелам, это великое учение нашей душевной жизни. Мы учимся именно этому идеалистическому именно настроению. Душа действительно преодолевает все материальные ценности и становится действительно идеальным существом. И тогда начинается именно видение более высоких существ, и архаи раскрывают именно царство второй иерархии. Это связано с большими трудностями, Так можно просто сказать, что вот раскрывается мир второй иерархии, но мы сперва должны подойти именно к архангелам и архаям. Правильным образом подойти к этому очень сложно, потому что все зависит от того, как мы прошли именно земную жизнь, чем мы обогатили себя. И что самое главное, именно наши моральные качества мы должны присоединить с ангельским существом. Что я этим хочу сказать, дорогие мои? На Земле действительно очень много моральных существ. Очень много. Но это их отношение именно к человеческому отношению не развивает в дальнейшем. Человек должен именно настолько развить свою моральную жизнь, чтобы мог соединиться именно с ангелом. Но я говорю сперва, чтобы точно знали, это происходит в ночном состоянии, в глубоком сне. Чтобы это происходило бы днем, ну, для этого нужно уже более глубокое, серьезное восприятие духовной науки и осуществление медитативной жизни, и так далее, и так далее. Но первая задача заключается в том, чтобы мы нашли бы доступ к нашему ангелу во время глубокого сна. И это очень важно, когда мы это подчеркиваем. Мы уже подсознательный человек выбирает эту мудрость. Человек, оказывается, ночью встречается со своим ангелом. Это становится совершенно реальным переживанием. И увеличивается это восприятие и углубляется. Мы знаем, какой путь мы проходим в духовных мирах. И это очень важно. Внешнее знание, но внешнее эзотерическое знание, как я сказал, это очень сильно действует на человека. Значит, первое, что мы должны совершить, это чтобы наши моральные отношения настолько укрепить и настолько соединить с минеральным сознанием, это очень важно. Минеральное сознание соединяется с нашим моральным качеством, и тогда мы можем приблизиться к нашему ангелу. Происходит восприятие ангела. Конкретное восприятие, когда ангел видит, что наше моральное сознание соединяется с минеральным сознанием, и тогда человек уже видит, как развивается именно его минеральное сознание в космосе. И человек замечает, то есть подчеркивает, что его минеральное сознание соединяется со всей Вселенной, со всей минеральной Вселенной. И начинает чувствовать, откуда происходит его минеральное сознание. Минеральное сознание – это у нас космическое сознание. И осознать это происходит только тогда, когда он соединяет это минеральное сознание с моральными качествами. Тогда человек может осознать именно путь минерального сознания и путь морального сознания. К сожалению, люди проходят так, что они теряют этот контакт, и тогда они воспринимают только минеральное сознание и не могут соединить с моральным. Они теряют связь, и происходит колоссальная пропасть. Когда они приходят на Землю, они полностью отрезаны от морального качества, и благодаря этой пропасти человек живет уже совершенно неправильно на Земле. О чем мы сейчас говорим, дорогие мои? О совершенно самостоятельном существовании человека на Земле. Значит, наступило время, когда человек действительно становится самостоятельным, на него уже не воздействуют ни ангелы, ни архангелы, ни эпоха, он сам управляет своей жизнью. Это очень важная фаза нашего развития. И в этом, разумеется, сквозит очень сильно, насколько мы естественным образом являемся носителем моральных качеств, насколько мы приобрели, и насколько мы соединили. И что происходит? В человечестве, как мы видим, происходит так, что моральное полностью отсоединяется с минеральным, и минеральное сознание человека живет самостоятельно, и моральное тоже самостоятельно. Тогда не происходит никакого контакта, никакого продвижения вперед, и поэтому мы видим, дорогие, на Земле видим плачевное состояние на Земле. Колоссальное состояние, трагическое сознание. Мы должны эзотерически оценить. В чем причина? Причина в том, что их минеральное сознание не смогло соединиться именно с моральными качествами души, и они прожили жизнь в духовных мирах без моральных ценностей. Оказывается, и это происходит. Да, это происходит, потому что ясновидческое сознание, сознание великих посвященных, в данный момент я имею, разумеется, доктора, говорит нам, что очень важно, что мы приобретаем на Земле, как мы принимаем земную жизнь, какими ценностями мы принимаем, чем обогащаемся мы на Земле и чем мы должны обогащаться. Только единственное, задача в том, чтобы соединить именно минеральное сознание с моральным. И почему это происходит, дорогие мои? Потому что, когда проходит человек врата смерти, отсоединяется моральное его качество от минерального. Это при материалистическом сознании говорю. Но все равно минеральное сознание стремится в космос, но и моральное сознание стремится в космос. Моральное сознание находит путь к иерархиям. И это происходит без контроля человека. Но если человек уже гармонично соединяет на Земле с минеральным сознанием именно моральное сознание, тогда он не теряет ни того, ни другого, и происходит колоссальная гармония развития, и человек приходит правильным образом. То, что человек неправильно рождается, мы это очень свободно видим. Посмотрите, что происходит вокруг нас. Какими ценностями вообще живут? Невозможно на улице выйти и посмотреть на этих людей, чем они живут, чем они занимаются, какие ценности. Только меркантильные ценности. Все, больше ничего. Ну, очень малая часть людей занимаются искусством, занимаются прекрасным, это их мало, но еще мало тех людей, которые действительно находят правильную ориентацию и отвечают правильно на вопрос, почему человек рождается на Земле. Почему рождается на Земле? Первое. Найти свое божественное происхождение. А как найти свое божественное происхождение? Надо же иметь доступ к этому, да? Вот я хочу открыть в себе божественное сознание. Кто мне в этом поможет? Евангелие, да, Евангелие поможет. Но Евангелие поможет до полпути. Евангелие не может осуществить полностью все мои запросы, все потребности человеческого сознания. Для этого нужно именно сознание 20-го столетия, с 20-го столетия. А это и есть именно духовная наука. Мы точно должны знать, духовная наука есть откровение Святой Троицы. И эта духовная наука нас приводит именно к Святой Троице. Откуда рождается это мировоззрение, туда и возвращается наше сознание. И это очень великие слова, дорогие мои. Почему? Потому что если человек занимается духовной наукой, он может возвысить свое сознание до Троицы. А если не занимается духовной наукой, он теряется в духовных мирах, находится именно в пропасти и ничего не может принести, ничего не может построить. И все у него рушится. Это великая задача духовной науки. Тогда мы хорошо сознаем, что духовная наука помогает нам разобраться. Именно разобраться на земле и разобраться в жизни после смерти. Разобраться в жизни после смерти невозможно, если мы здесь не изучили именно, что происходит и в глубоком сне, и что происходит после прохождения врат смерти. Мы должны очень точно, конкретно знать, конкретно, что происходит после прохождения врат смерти. Это знание, дорогие мои, не есть, как я сказал, просто знание, любопытство. Это есть эзотерическое назидание. Это есть то, что мы соприкасаемся с мудростью, и тогда мудрость не оставляет нас равнодушными. Мудрость раскрывает в нас именно каплю мудрости, и благодаря этому мы развиваем правильным образом наше сознание. Поэтому тогда мы хорошо знаем, если изучали духовную науку, мы знаем, что соприкасаясь до полуночного часа бытия, соприкасаясь с ангелами, ангелы развивают в нас именно наши отношения к архангелам, и мы имеем доступ к архангельским существам. Обратите внимание, это очень важная связь. Если человек неправильным образом общается с ангелом, ангел не приводит к архангелу, и человек остается без водителя, без руководящего направления. В духовных мирах без ангелов и архангелов и духовной похоти, человек полностью теряет всю ориентацию, ничего не видит. Поэтому это не так, что человек прошел года смерти и все видит, все, ваше понимаете, это, как сказать, пройденные сказки, дорогие мои. Наоборот, человек, пройдя врата смерти без духовной науки, ни в чем не может разобраться. Не сказать это человеку нельзя, дорогие мои. Это другое дело. Ты веришь этому, не веришь, это твоя проблема. Наша проблема, наша задача в том, чтобы человеку сказать правду. Правду, значит, мы должны знать эту правду. Эту правду мы знаем из прозрения великих посвященных. То есть, мы полностью опираемся на ясновидческие способности. Откуда знает доктор, откуда знает Франциск Ассизский или Серафим Саровский, или другие великие представители человечества, откуда знают, что происходит в духовных мирах? От ясновидческого прозрения. Если человек не принимает ясновидческих данных, то он отвергает все. Тогда это получается полный хаос. Но человек является именно тем существом, который является носителем всей мудрости, всей Вселенной, и все существа, которые живут на небесах, живут в его внутреннем царстве. И что величайшая благодать заключается в том, что человек это все может постепенно осознать. И это великое дело. Мы это не имели права, мы не могли это сказать до 20-го столетия. Мы могли бы констатировать, что существуют серафимы, херувимы и так далее, но чтобы мы сами возвысились нашим сознанием до этих величайших личностей, индивидуальностей, это мы не могли, не имели права морального и научного права сказать. Сейчас мы можем сказать, что наступает великая эпоха для человека, когда человек раскрывает в себе все величайшие способности. И здесь никаких преград не существует. Этому свидетельствует именно духовная наука. Потому мы в духовной науке читаем такие мысли, такие прозрения, которые умонепостижимы, дорогие мои. Такая высота раскрывается в духовной науке. Благодаря чему? Благодаря конкретному познанию. И благодаря этому конкретному познанию мы принимаем силу познания. Вот в этом и вся суть. Когда раньше раскрывались эти величайшие тайны духовных миров, они не носили в себе эту тайную силу самопознания. Мы изучали жизнь ангелов, но мы не могли осуществить эту жизнь ангелов. Сейчас нам преподносится то мировоззрение, благодаря чему мы параллельно и можем осуществить. Человек является вечным существом, но он является вечным существом, и вместе с тем он соединяется со всей Вселенной. Это проистекает из непосредственного восприятия величайших индивидуальностей. И в этом сквозит действительно истинная сила для того, чтобы мы действительно изучали духовную науку, постепенно возвышали наше сознание. Иначе человек никак не сможет осуществить самое значительное. Как вы знаете, самое значительное – это раскрыть в себе отношение к Спасителю. Дорогие мои, с 20-го столетия особенно трудно человеку постичь, я имею в виду, конкретно постичь любовь ко Христу. Потому что это отношение уже, человек потерял уже давно это отношение. Восстановить это возможно только через точное познание истины. Вы сами прекрасно понимаете, без восприятия Спасителя, без приближения к Спасителю, человек ничего не сможет осуществить, и человек будет блуждаться именно в хаосе и в лабиринте. Это состояние мы видим уже вокруг нас, среди людей, которые ничего не хотят серьезно познать. Так что, с одной стороны, мы изучаем великие мысли. В изучении великих мыслей мы чувствуем руководство провидения, руководство великих личностей, индивидуальностей, иерархии. Если было бы только так, тогда мы не смогли бы осуществить свободу. Свободу мы приобретаем из внутреннего нашего сознания, и когда внешняя мудрость присоединяется к внутреннему, тогда рождается у нас именно внутреннее прозрение мудрости, и это мы можем присоединить именно к нашей судьбе. Я немного неясно сказал, и хочу еще раз подчеркнуть это, дорогие мои. Вокруг нас царит космическая мудрость. Как она проникает в нас? Сейчас проникает полной силой проникает, но мы в этом видим совершенно объективное руководство. И мы теряем нашу индивидуальность, нашу свободу. Для того, чтобы мы это не потеряли, мы должны в соответствии с этим откровением родить в себе наше собственное познание. Наше собственное великое познание. Обратите внимание, не просто познание, а великое познание. И для этого существует, разумеется, духовная наука. Духовная наука есть откровение Троицы, откровение всей Вселенной. И когда мы изучаем, мы уже соприкасаемся с этими высочайшими существами, и проникает эта субстанция в нас. И когда человек не изучает духовную науку, он остается совершенно пустым, и эту пустоту он проносит в духовных мирах. И, дорогие мои, знаете, что я особенно хочу подчеркнуть? Сегодняшняя эзотерика прямо говорит, если ты проходишь нищим, то ты возвращаешься нищим. Если ты проносишь знания, тогда приносишь ты мудрость Вселенной. Значит, это зависит от нашей активности. Это очень важная фаза. Не было так раньше. Раньше было общее руководство человеком, общее руководство с человечеством, и люди проходили и приходили, но не было индивидуального развития вперед, индивидуального развития в высоте. Сейчас совершенно новая эпоха, дорогие мои. Эпоха личного постижения ангелов. И мы должны очень хорошо осознать, в чем заключается личное постижение ангелов. Это значит, как я уже постоянно говорил вам, стать равным. Эту смелость мы берем из духовной науки. Стать равным ангелом. Это новое слово, дорогие мои. И это новое слово звучит очень, не то что гордо, но очень возвышенно, дорогие мои. Настало время, эпоха идентичности. Это мало кто, простите меня, это мало кто подчеркивает, это мало кто познает. Мы вступили в новую эпоху. В чем заключается новая эпоха? Новая эпоха не в том заключается, что мы изучаем, как живут ангелы. Это всегда было. С первого столетия до 20-го столетия всегда было эзотерическое знание. Через великих личностей, индивидуальностей. Там Сведенбург будет, или Яков Беме, или Франциск Ассизский и так далее. Они все приносили небесное знание. Но они как приносили это знание? Они приносили так, что параллельно с этим они всегда подчеркивали собственное смирение. То есть подсознательно, то есть или прямо нам говорят, не смей идентифицироваться с тем, с чем, о чем мы говорим. Это время было эпоха изучения, эпоха ученичества. С 20-го столетия заканчивается эпоха ученичества, и, как говорю, это сложно. Я понимаю, что это не только сложно, но это очень, как вам сказать, немного даже рискованно, когда мы говорим, что начинается эпоха идентичности. То, что ты познаешь, ты становишься равным своему познанию. А здесь большая опасность в чем? Но если ты познаешь негативное, ты постепенно превращаешься в негативное существо. Если ты познаешь именно царство ангелов, постепенно возвращается сознание до ангелов, и ангелы могут привести правильным образом к архангелам. Тогда архаи правильным образом передают нашу судьбу к архаям, то есть третья ступень от земли. И эти существа уже включают в нас небесное, чисто божественное царство. Вторая иерархия невозможно осуществить, то есть познать и пережить без именно руководства духов эпохи. Все это взаимосвязано, дорогие мои, И это связано именно прежде всего с тем, что мы начинаем правильно постигать именно царство ангелов. Я особенно хочу подчеркнуть, как постигается именно ангельское существо. Ангельское существо смотрит на нас и замечает, есть или нет, у нас есть знание, которое соединяется с моральным. Если наше знание соединяется с моральными качествами, тогда уже возможно возвысить наше сознание до лицезрения ангелов. Тогда ангелы руководят нами. Они ожидают именно нашего точного познания, нашего гармоничного знания. Знание, соединенное именно с моральными качествами, только тогда возвышается до переживания ангелов. Обратите внимание, а кто за этим следит? А кто за этим беспокоится? Мало людей. Я хочу подчеркнуть, что недостаточно просто моральное состояние, достигнуть моральное состояние. Надо это моральное сознание связать с минеральным сознанием, и тогда мы можем воспринять ангельского сознания. Тогда ангелы начинают руководить нас в духовных царствах. Это связано с величайшими постижениями мира, духовного мира, когда мы проходим врата смерти. Когда человек приносит, когда человек, вернее сказать, когда человек рождается на земле, он же приносит какое-то знание, какой-то опыт, полученный в духовных мирах. И мы видим, что огромное количество людей, которые ничего не приносят. И в эпоху свободы мы точно диагнозируем. Ничего не проносят они ценного, морального, значительного, и тогда они вынуждены таким же пустым возвращаться. Но до каких пор это будет, дорогие мои? Мы всегда знаем, как говорится вообще в народе, враг не дремлет, да. Вот эта активность негативных существ, они тем сильнее напирают, когда у нас нет ничего. Никакой преграды для этого. Знание духовных миров и осуществление этих знаний зависит от нас полностью, целиком. Тогда мы можем привести в равновесие. Мы хорошо должны осознать, дорогие мои, что все зло мира находится вокруг нас и находится внутри нас. Наша задача привести в равновесие. Если человек не видит этого зла ни во Вселенной и ни в себе, это значит то, что он не может привести эти качества в равновесие. В этом оберегание наших хранителей, ангелов-хранителей. Они не доводят до сознания, в какой атмосфере мы находимся. Но мы же знаем, дорогие мои, что на Земле зло свирепствует. Несправедливость свирепствует, бессовестность свирепствует. И мы противоставили. Чем противоставили? Чем? Как возможно? Просто отрицание, просто моральное отношение. Нет, дорогие мои, сейчас наступает эпоха, духовно-научная эпоха. Через научное знание мы должны привести в равновесие все эти качества, и в этом и ценность человека. То, что человек может это все, разумеется, это другое дело. В чем большая трудность, самая большая трудность заключается в том, что человек на Земле должен приобрести ту силу, которая не от Земли происходит. Обратите внимание, очень сложное предложение я вам предложил. На Земле человек должен познать ту силу, присвоить ту силу, которая не от Земли происходит. А откуда происходит? С небесных миров. Значит, нам нужно раскрыть себе способность небесного постижения реальности. А если человек материалист, не ищет ничего, не ищет ничего, он ничего не найдет. То есть от активности зависит все. То есть от свободы. Человек стал совершенно самостоятельным, свободным существом, но вместе с тем он полностью обнищал. Но он внутри, он должен найти все эти качества внутри себя, и тогда он раскроет все богатство внутреннего мира. И в этом и заложена самая значительная идея небесных миров. вызвать человека к активности, чтобы человек сам постиг всю мудрость небесных миров и все величие небесных миров, и это должно родиться от себя, изнутри. Очень трудная пора настала, дорогие мои. От нас требуется активность. Без активного познания, без искания правды мы ни к чему не подойдем, а это зло развивается, усиливается, и в конце концов, как мы знаем, как заканчивается земная эпоха, земная эволюция. Разрушается все. И к этому я всегда вспоминаю, что разрушаются все наши физические способности. Человек придет к такому состоянию, что он ничего не может ни видеть, ни слышать, ни осознать. Вообще никаких внешних чувств не будет иметь. Все превращается в прах, все разрушается. К этому состоянию человек подходит именно почему? Он должен полностью освободиться от материалистических ценностей. Это все материалистические, это все земные ценности. Потому и доктор, и, разумеется, Евангелие говорит, царство мое не от мира сего, значит, мы должны приобрести то, что не от мира сего. Тогда мир не может разрушить то, что мы приобретаем благодаря небесным прозрениям. Видите, логика совершенно точная. Если мы приобретаем не земного, только небесного, земля не может отнять у нас, да, ничего. Потому что это все от небесного происхождения. Обратите внимание, тем самым мы преодолеваем внутри нас глубочайший сидящий материализм. Духовная наука говорит, мы должны приобрести то знание, которое не от мира сего. Мы должны взять все не от мира, а от небесных миров. Это чистейший идеализм, который требует нас глубочайшей активности. Такова наша участь, дорогие мои. И мы никак не можем уйти от этого. И особенно важно, я это хотел подчеркнуть именно сегодня, что мы должны приобрести то знание, которое происходит не от мира сего. Потому Господь говорит, царство мое не от мира сего. Добавляется, царство Божье внутри вас есть. Добавляется, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Здесь никакого земного, ничего не существует. Земные ценности мы должны уже постепенно преодолевать. Разумеется, мы хорошо понимаем, что это трудно. Но со временем возможно, но только при одном условии, дорогие мои. Если мы будем изучать духовную науку, только духовная наука сможет помочь нам преодолеть те трудности, которые стоят перед нами. Мы никак не сможем преодолеть материализм в нас. Невозможно. Без духовной науки совершенно невозможно. А если мы не будем активными, тогда материализм в нас будет увеличиваться. А к чему приведет? Я как сказал. К чему приводит это? Приводит к полному потерю всех наших физических органов. Полное нейтральное состояние. Даже внутренние органы перестанут функционировать, человек заканчивает свою земную жизнь. С чем? Все физические данные отступают, человек ничего не видит, ничего не слышит, ничего не осознает, и его внутренние органы тоже не могут функционировать благодаря этому усилию. Духовная наука уже наперед предупреждает. Если вы не будете приобретать именно духовного знания, вы приходите к тому, к чему пришел и Фауст, это великое произведение, к чему пришел Фауст, и к чему приходит, благодаря, разумеется, духовная наука, это пророчество уже очень сильно звучит. Оно звучит и в Евангелии, и это мы должны очень глубоко познать. Благодаря этому мы начинаем правильно настраивать нашу дневную жизнь. День не должно пройти, если мы хоть немного, хотя бы 2-3 мысли не приняли из вечности, дорогие мои. А когда мы принимаем силу вечности, мысль вечности, это пробуждает в нас чувство вечности. А без этой активности у нас ничего не пробудится, потому что мы находимся, как мы знаем, я надеюсь, как мы должны очень сильно чувствовать в эпоху свободы. Почему человек не видит ангела? Ангел помешает нашему свободу, нашей свободе помешает. Почему не видим более высоких существ? Все они оберегают нашу свободу. И мы начнем ценить именно эту свободу только благодаря тому, что мы будем познавать истину от себя. Это будет наше собственное познание истины. Только тогда мы правильно развиваемся. Наука, к сожалению, дорогие мои, неправильно развивается. Наука развивает только арманические способности человека. Пробуждает иллюзию. И эта иллюзия накроет все сознание человека. Придет вот такое время. В Евангелии, как вы знаете, есть великое пророчество. Одна малая куча спасется. Такое бедственное состояние будет, дорогие мои. Мы никак не можем по-другому помочь человечеству. Мы должны установить правду, говорить об истине, говорить о пророчестве духовного мира, указать на жизнь духовных существ и очень конкретно сказать, что делает человек, когда проходит врата смерти. Первая фаза до полуночного часа бытия, и потом вторая фаза после полуночного часа бытия, у него есть огромнейшие отношения, очень интимные отношения в духовной эпохе. И дух и эпохи правильно распределяют нашу следующую судьбу. Если только мы преподнесли, дорогие мои, знания, правильные знания. Все зависит от нас. Это же совершенно очевидно. Дух и эпоха могут привести нас к правильному, но без нашего содействия это не произойдет. Исходя из свободы на земле и в духовных мирах, этого не было, и это наступило. Мы живем в эпохе свободы как для земной жизни, так и для жизни в небесных мирах. Дорогие мои, здесь проявляется одна великая мысль. У нас внутреннее сознание, божественное сознание живет в глубоком сне и продвигает человеческое сознание вперед при наличии правильных мыслей, не мешая нашей свободе. Так что, с одной стороны, мы должны изучить духовную науку. Это ради того, чтобы мы сами лично продвигались вперед. Но надо, непременно надо сказать, очень важно присоединить к этому наше отношение ко Христу. Здесь, дорогие мои, полностью мы должны самостоятельно из наших душевных глубин понять и воспринять, как бесконечно любит каждая душа человека. Каждая душа человека бесконечно любит Христа. Мы должны соприкоснуться с этим. Тогда не надо будет говорить или что-то агитировать в этом смысле. Задача духовной науки пробудить, с одной стороны, пробудить всю возможность, всю потенцию нашей мудрости и пробудить наше личное бесконечное отношение к Спасителю. Тогда это все соединяется правильным образом, и мы развиваемся ради чего? Ради того, чтобы найти правильный путь к Спасителю. Дорогие мои, знаете, я хочу очень точно сказать, без духовной науки пусть никто не скажет, что он что-то или какое-то отношение имеет к Спасителю. Любить Христа и так не так просто. Это не все, что вот я люблю Христа и все. А если эзотерически выяснить точно, тогда получится, что он любит именно негативное существо. И прикрывает это негативное отношение имени Спасителя. Значит, это не так просто, дорогие мои, иметь отношение к Спасителю, это значит открыть в себе все высочайшие отношения, человеческие возможности. Потому что это высочайшее, наивысочайшее существо из Троицы. Как ты можешь, человек на земле, ничего не зная о Спасителе, я имею в виду, ничего не зная, только традиционное знание, это уже давно-давно закрыто, это знание. Человеку ничего не дает это знание. Духовная наука существует для того, чтобы открыть бесконечные возможности человека, чтобы эти бесконечные способности, чтобы через это подойти именно к восприятию Спасителя. Что я хочу сказать? Очень просто говорится. Равный познает равного. Если у тебя нет этого величайшего переживания, ты никак не сможешь пережить величайшее. Пережить серафима в духовных мирах невозможно без того, чтобы достичь именно серафического состояния. Равный всегда познает равного, дорогие мои. Вот такая эпоха наступила. А раньше, разумеется, было действительно величайшее откровение, но без личного постижения, без личного продвижения. Воспринимали, но они ни на шаг не шли вперед. Сейчас это не так. Поэтому сейчас очень опасно. Неправильное познание ведет к пропасти. Правильное познание ведет человека к небесным иерархиям. Правильное познание, поэтому мы говорим, только в духовной науке находим неправильный путь развития. Хочу поставить вопрос, а почему это так? Потому что мы каждый раз можем проверить, этот путь правильный или неправильный. Общая наука, материалистическая наука ничего не может доказать. Если мы спросим конкретно, то не будет никакого ответа. Так что мы должны очень точно осознать, человек сейчас находится в очень критическом состоянии. Не сказать это нельзя, дорогие мои. Критическое состояние заключается в том, что шаг налево – это к пропасти, шаг направо – это уже шаг к иерархиям. Поэтому очень точно мы должны знать, как правильно постигать мир, как правильно постигать человека, человеческое сознание, человеческое нас или человеческое направление. Как вы видите, дорогие мои, это очень трудно на Земле. Простите меня, вам легко, потому что вы уже ориентированы. Духовная наука есть истинная наука и так далее. Это даже комфортно. Но придет время, уверяю вас, когда и для вас наступит время критического отношения к духовной науке. Тогда и понадобится вам личная мудрость, личное познание того, что вы познавали. Критика должна существовать везде, всегда, и это очень важно. Потому что через критику мы должны пройти. А критика не выдерживает материалистического мировоззрения. Мы очень просто говорим всегда. Например, как раскрыть ясновидящие способности? Материальность здесь ничего не может нам сказать. Потому что, во-первых, наотрез отказывается этой способности человека, да? А мы говорим, что человек имеет ясновидящие способности. Но наряду с этим уже начинает активизировать именно чисто люциферическое качество, чтобы перевести человека в галлюцинации. Значит, учитывая все это, мы должны точно знать, когда мы познаем правду и когда мы познаем неправду. Я сказал, что это нам легко, дорогие мои, потому что мы уже ориентированы правильным образом, и у нас есть доверие, глубочайшее доверие духовной науке. Но к этому мы должны прибавить, обязательно присоединить наше личное критическое отношение. То, что я говорю, надо поставить вопрос, а почему это правда? И человек должен выдержать этот вопрос. Правда, во-первых, потому что это основывается на Евангелии, и потом основывается на пророчестве Евангелии. Тогда это замыкается, загубляется все. Вы хорошо понимаете, я всегда этим хочу заканчивать нашу беседу. В Евангелии в последней части идет пророчество. Пошлю я вам утешителя и наставлю на всякую истину. Мы опираемся на Евангелие. А материалист на чем опирается, дорогие мои? На какие основания? Убирает все, все на ясновидящие способности, а что остается? Научное прозрение, научное прозрение, это даже не фантастика, это просто ложь. Оголтелая ложь. И научным людям не стыдно так проявить свою некомпетентность. Компетентность, я хочу сказать, во всем. Когда ты говоришь, ты должен знать, что ты говоришь правду, истину. Поэтому я всегда указываю на Евангелие. Вот в Евангелии написано, вот в пророчестве утешителя написано, значит, я правду говорю. Я могу сказать от себя, но это неправильно будет. Мы должны всегда указывать на первоисточник, на основании. А то, что я сказал, находится или нет, в каком-то отношении с Евангелием, каноничное отношение существует с пророчеством утешителя. Только об утешителе говорит Спаситель, наставить нас всякую истину. Это величайшее слово, дорогие мои. Человек не может охватить это такое значительное слово. Наставить нас всякую истину. И только тогда приводит он к Спасителю. Значит, когда мы вооружимся полностью все знанием, тогда мы можем приблизиться к Спасителю. Не дилетантским, не односторонним образом. И это очень значительно, дорогие мои. От нас требуется познать мировоззрение всей Вселенной, мировоззрение человечества, мировоззрение всего звездного мира. И только тогда мы можем иметь уверенность, что идем правильным образом. Но параллельно с этим знанием у нас рождается личное постижение, личное познание. Это не так, да, что мы только доверяемся письменному, вот то, что написано в Евангелии, это мы можем цитировать бесконечно. Но приходит время, дорогие мои, для каждого из нас, когда мы не только цитируем, но и лично свидетельствуем о том, что то, что написано в Евангелии, это есть действительно реальность от личного познания. Значит, из изучения мудрости мы должны перейти к личному постижению. Это наша великая задача. Я понимаю, что для многих людей одна инкарнация не хватает для того, чтобы это осуществить. В этой инкарнации мы изучаем мудрость, в следующей инкарнации мы реализуем эту мудрость. Так трудно, разумеется, трудно, но сложно. Но в конце концов это правда. Мы должны сейчас эту инкарнацию никак, мы не должны пропустить эту инкарнацию. Надо очень-очень хорошо знать то, что мы можем знать, дорогие мои. Мы можем прочесть и обогатить наше знание мудростью, величайшей мудростью Спасителя, величайшей мудростью Утешителя. Что я такое говорю? Я не говорю, например, изучать мудрость Якова Беме, Сведенбурга и так далее. Это все, это время прошло. И когда мы очень глубоко будем изучать духовную науку, мы заметим, что мудрость Сведенбурга, Якова Беме, Франциска Ассизского оказывается односторонним, недостаточно гармоничным, недостаточно всеохватывающим. Потому что они не имели этого всеохватывающего гармоничного знания. Это приходит только с духовной наукой. Духовная наука, я еще раз хочу очень глубоко подчеркнуть, духовная наука связана с Троицей, связана с всей небесной иерархией. Когда мы изучаем духовную науку, мы изучаем всю мудрость небесной иерархии и всю благодать Троицы. Пусть назовет кто-нибудь такого характера, такого величия мировоззрения не существует, дорогие мои. Никто не может сказать, как живут серафимы. Никто не может сказать, в чем заключается миссия Святой Троицы, самого Святого Духа. Что делает Святой Дух в человечестве, в личности, в индивидуальности? Тысячу вопросов мы можем поставить, и никто не имеет никакого ответа. Фантазировать и говорить ложь, это, разумеется, неприемлемо для нас. У нас наступает великая эпоха, дорогие мои, когда мы точно говорим, мы можем и точно доказывать. Мы можем сказать, что если мы сейчас не подходим к этому, но мы непременно подойдем. Потому и существует много инкарнаций. Если человек отрицает реинкарнацию, везде реинкарнации, с ним и не стоит даже говорить, дорогие мои. Это сейчас настолько очевидно, что существует реинкарнация, идея, дорогие мои. Это просто удивительно очевидно. Мы очень вплотную, очень близко подошли к этой идее. Я имею душевное отношение. Даже очень неподготовленный человек к этому очень свободно принимает идею реинкарнации, потому что в этом видит свою эволюцию, в этом видит смысл жизни. Разве одна жизнь хватает человеку? Удовлетворяет одна жизнь человеку? Нет. Тысячу, миллион вопросов, миллион возможностей вокруг нас, а что это обходит мимо нас, дорогие мои? Мы во всем должны принимать участие. Мы все должны осознавать и все должны воплотить в своей личности, в своей душевной жизни. В этом величие души, каждой души человека. То есть мы говорим, с одной стороны, существует всеохватывающая универсальная мудрость Вселенной, и с другой стороны, мы говорим, что эту мудрость Вселенной, эту всеохватывающую бесконечную мудрость, человек может сам воспринять, осуществить и стать действительно совершенным человеком. Для этого нужна идея реинкарнации, разумеется. Без идеи реинкарнации мы никак не сможем. Да. То есть мы отрываемся от реальности. Если человек не принимает идею реинкарнации, он никак не сможет говорить о прогрессе, личном прогрессе. Кто-то когда-то дойдет до вершины. Это не утешает же каждого из нас. Мы должны сами дойти до абсолютного совершенства. В этом смысле эволюции. Это смысл индивидуального проявления Христа. Христос воплощается на землю, чтобы развить максимально именно индивидуальное в каждом человеке. Это очень значительно, дорогие мои. Не общее божественное восприятие силы человечества. Нет. Конкретное постижение всей мудрости Вселенной в одной душе. Это уже задача духовной науки. Задача, потому что только духовная наука разрешает все эти величайшие проблемы. Я все время стараюсь, как сказать, с разных сторон доказать все величие, значение духовной науки и раскрыть всю возможность. С одной стороны, вся космическая мудрость окружает нас, и мы можем постепенно осознать и воплотить в себе эту всю космическую мудрость. Эту смелость мы не имели. Эту смелость никто не может сказать. Материалисты. Это никак не может сказать. Я имею в виду, если он честный человек, да? Так что мы с одной стороны говорим, вокруг нас находятся мириады, мириады звездных миров, бесконечное пространство, бесконечное количество духовных существ. Но мы тут же говорим, мы все это можем лично, индивидуально познавать. Это будет наше оригинальное познание, неповторимое познание. И в этом задача именно Великой Души. Тогда мы совершенно по-другому оцениваем творчество Троицы. Как создается душа человека, который может вообще охватить все, все знание. Душа человека может познать все на земле, на небесах и сверх земного существования всех небесных существ. Да. В этом величайшая радость каждого человека. Мы должны всегда, постоянно осознавать задачу человека, возможность человека и что он может реализовать. Возможность человека – это очень важно. Вы же согласны с этим, дорогие мои? О возможности человека не говорила наука. И в этом его честное отношение к человеку. Наука говорит, мир непознаваем. Мир разрушается. От человека ничего не остается. И праха не остается, ничего не остается. Он откровенно нам говорит все свое мировоззрение, сколько он может. Но, дорогие мои, просто ответить на это, надо иметь именно точное мировоззрение, точное откровение. Не просто противопоставить всем этим материалистическим ценностям, но Pazio, bastavi через ясновидческие произведения. Это имеет ценность. Если мы просто говорим, что это неправда, наука ничего не знает. А как достигается то, о чем мы говорим? Это наша великая заслуга, дорогие мои, что мы признаем именно как достигается познание высших миров. Это колоссальная внутренняя поддержка нашего сознания. Мы не просто верим, что существуют небесные существа, но мы точно знаем, как постигается. Разумеется, очень трудно, и, разумеется, нужно колоссальное время, терпение, изучение. Но я в общем вам говорю, дорогие мои, первая ступень – это изучение. Мы никак не должны пропустить эту инкарнацию, дорогие мои. Никак. Мы не имеем права пропустить эту инкарнацию. Мы должны познать все то, что уже проявилось. Но проявилось именно в духовной науке. Проявилось в шедеврах искусства. Мы это все должны взять с собой. И тогда мы приходим с другим багажом. Мы приносим уже чистое ясновидческое прозрение всех небесных миров, в которых и существовали от смерти до нового рождения. Поэтому, когда нам говорится первая фаза до полуночного часа бытия, для нас это уже не сказка, а совершенно конкретная реальность. Мы должны пройти первую фазу до полуночного часа бытия после смерти, и это очень важно. Это первая фаза, как я еще раз хочу подчеркнуть, это первая фаза очень близкое отношение с нашим ангелом-хранителем. Мы должны суметь общаться именно с ангелом, в глубоком сне и в момент прохождения врат смерти, до полуночного часа бытия. Если это время пропущено, тогда не восстанавливается, тогда мы приходим почти ни с чем. А когда мы забираем с собой великое знание духовной науки, мы имеем очень свободный доступ к существам ангелам, нашим хранителям и вообще к ангельскому царству. Это великое достояние, дорогие мои, это новая эпоха. Как я часто говорю, это не было, этого не было, дорогие мои. Человек проходил до полного часа бытия, и это общение не обогащало его душевную жизнь. Сейчас человек приносит колоссальную предрасположенность к ясновидческим способностям. Уверяю я вас, дорогие мои, это не пустые слова, простите меня. То, что мы изучаем духовную науку, мы уже закладываем колоссальную способность к ясновидческим прозрениям. Простите меня, но как я часто говорю, до каких пор мы должны говорить, что существует царство ангелов? Да покажи нам это царство ангелов. Душа требует этого. И мы можем уже совершенно научно ответить, изучить духовную науку, и тогда прозрение настанет. А без познания духовных миров никакого прозрения не настанет, потому что мы вступили в эпоху свободы. То, что дорабатывается душой, никогда не теряется, а если душа не работает, так и приходит с пустыми способностями. Тогда человек видит, что он ничего не приносит из духовных миров и стоит перед большими трудностями. Эти трудности, я подразумеваю, большие боли, перед большими болями стоит душа человека и принимает эту боль, чтобы в следующей жизни не быть таким пассивным. Постепенно человек изучает на земле мудрость мира, и эта мудрость мира обогащает и просветляет его душу, и тогда душа человека после прохождения врат смерти и в первой части, и во второй части человек непосредственно общается не только с ангелами, не только более высокими существами, но человек достигает общения со своим Спасителем. Потому что это личное достижение, это личное прозрение, это личная победа. Приобрести именно божественную мудрость в личном аспекте. Тогда и достигается именно прозрение нашего Спасителя. Поэтому он приходит, инкарнируется на Земле, чтобы дать возможность на Земле принять эту божественную мудрость и превращается в ясновидящий прозрение. Сперва в духовных мирах, потом приносим мы на Землю эту духовную способность и осуществляем великую задачу. Великая задача человека заключается в чем? В прозрении, дорогие мои. Я сегодня особенно сильно подчеркиваю, да как есть Бог, мы должны говорить, что существуют ангелы, архангелы и так далее. Мы должны это непосредственно пережить. Вот наступает эпоха великого осуществления всех этих великих задач. И поэтому, если человек пропускает эту возможность, наверстать это очень трудно. Но к радости нашей мы уже давно подходим к духовной науке, изучаем духовную науку и насаждаем в глубине души все ясновидческие способности, которые раскроются в духовных мирах, и мы приносим уже из духовных миров уже ясные ясновидческие способности прозрения духовных миров. В этом и задача человека. И осуществление великих слов Евангелия. Познайте истину. Истина сделает вас свободным. Свободным для прозрения всех тайн мира. Задача человека – осознать, ощутить всю бесконечную любовь к Спасителю через изучение именно духовной науки, которая от самого Спасителя происходит. Вот этими словами я завершаю с вами беседу. Если... Да, Марина, ты какой-то вопрос имела, да?
Ну да, я в прошлый раз спрашивала, а потом оборвалась у нас связь.
Да.
Каким образом, ну вот когда человек засыпает, каким образом утром он возвращается, преодолевает время? Ну, то есть он засыпает в одно время, а просыпается в другом. Каким образом это время он... Ну, то есть, мне кажется, это показывает, что человек, когда спит, он выходит за пределы времени, не только пространства.
Замечательно. Но для того, чтобы это осознать, для этого нужно ясновидческое прозрение. Земным сознанием это не воспринимается. Есть категории, есть реальности, которые воспринимаются через ясновидческие способности, адекватные. А есть такие, которые можно чисто физически воспринять. Но этот вопрос и параллельно с этими вопросами остальные другие проблемы раскрывается только через божественное сознание. Ты задаешь вопрос так, как воспринять это? Ответ – через неосновидческое прозрение. А иначе никак нельзя. То есть, как мы воспринимаем ангела? Через божественное прозрение. Когда человек видит ангела, это уже божественное прозрение. Это уже не земное. Ничего с земным не имеет отношения. И должно наступить время, когда полностью освободится человек от земных связей и раскроет в себе все божественные ясновидческие способности. К этому и стремится эволюция. И к этому дойдет в шестой культуре. В конце шестой культуры уже будет максимум развития всей нашей ясновидческой способности. При окончании пятой культуры мы начинаем, переходя в шестую культуру, мы начинаем постепенно ясновидческие способности приобретать. Все люди абсолютно. Даже материалисты, они подвержены люциферским галлюцинациям, но это все же не земное прозрение. Видите, Люцифера, воспринимать Люцифера, это чисто неземное. Это другое дело, правильно или неправильно, да? Но мы должны точно знать, к концу пятой культуры все люди уже дорабатывают, уже полностью завершают свои физические способности. И в начале шестой культуры у всех будет ясновидческие способности. Они будут развивать именно ясновидческие способности, как мы в пятой культуре развиваем именно земное ясновидческое, это земное сознание, трезвое дневное сознание. Тогда мы уже начинаем правильно воспринимать все то, что написано в Священном Писании и все то, что написано в духовной науке. Дорогие мои, мы серьезно должны отнестись к тому, что Евангелие – это не просто Новый Завет. Это мы должны осуществить, реализовать. Для реализации Нового Завета подаются нам спиритуальные знания. И те, которые не примут духовную науку, они никак не раскроют всех этих тайн, которые находятся в Евангелии. Евангелие останется абстрактным священным писанием, но не реализуемым. Я все время подчеркиваю, дорогие мои, это очень важно. Человек призван к тому, чтобы все абсолютно, все тайное сделать явным. Все то, что написано в Евангелии, все то, что написано в священных писаниях, и все то, что находится в науке и в мире, все человек должен познать. Через ясновидческие прозрения. Не земные, тогда мы увеличили бы научное знание. Нет, научное знание прекращает свое существование, когда присоединяются ясновидческие способности. Человек постепенно отойдет от диктата науки и будет познавать, что наука в сущности ничего не знает о реальности мира. Это может знать только ясновидческое прозрение. Да, Марина, дорогая?
Читала доктора, его лекции, там такая у него интересная мысль,
да,
что человек, ну, мы знаем, что человек это, в нем есть и нечто растительное, то есть вот эфирное тело. И что вот Гёте рассмотрел, как развивается растение, что в растении все его органы есть метаморфоза листа. Ну, там, то есть начинают более грубые зеленые листы, а заканчивается цветком там разноцветными и так далее. Все это одна и та же метаморфоза. И
да,
то есть, если человека рассмотреть с этой точки зрения, то в человеке тоже существуют системы органов, которые в различных модификациях в нем присутствуют. То есть,
разумеется, логично, очень логично.
Да, и, например, органы чувств – это и есть как раз метаморфозы, ну, одного и того же, как бы, но только в разных модификациях. И если мы с этой точки зрения рассмотрим нижний наш организм, которые воспроизводят себе подобных, то наш верхний организм, ну, то есть организм головы, воспроизводит духовно нас самих.
Совершенно верно, дорогая моя.
Да, вот такая интересная очень мысль. То
должны...
есть, да, то есть в смысле доказательства. То есть, ну, Гёте же, например, он же это доказывал на примере растения.
Да.
Ну, то и также таким же образом можно и человека
это
рассмотреть.
Первые робкие попытки Гёте, потому что там хватало именно прозрения, ясновидческого прозрения посвященных. Но это первые робкие прозрения совершенно конкретно говорят о том, о чем ты сейчас говоришь. Правильно?
Да, просто интересно, как доказательство. То есть мы говорим, что можно всегда доказывать только ясновидчески, но если мы знаем как бы ясновидческие факты, то мы уже их можем найти и совершенно обыкновенным сознанием.
Да, но это с внешней стороны. А с внутренней стороны требуется наше личное непосредственное прозрение в этом.
Нет, ну и...
Это одно, когда тебе говорят, что существует твой ангел-хранитель. А когда ты непосредственно общаешься с ним, это совершенно другое прозрение, правильно?
Ну, конечно.
Вот для личного достижения всего, не только, не только ангела, для всего личного прозрения и настало великое время духовной науки. И без духовной науки человек постепенно слепнет, а в духовной науке постепенно прозревает. Люди, которые не будут принимать духовную науку, они постепенно слепнут и подойдут к состоянию ослепшего Фауста. Такова эволюция, дорогие мои. Мы живем именно в борьбе. Мы должны победить. А победить дается нам возможность, как победить. Духовная наука на страже нашего сознания развивает наше отношение ко всем небесным существам, ко всем тайнам. И без духовной науки человек ничего не может знать. Первое. А прозревать тем более. Мы должны очень точно знать, духовное знание духовной науки – это первая ступень нашего прозрения. Вторая ступень – это непосредственное прозрение в духовных мирах. И это будет особенно раскрыто в шестой культуре. А до шестой культуры, разумеется, люди находятся в пятой культуре, они смогут до конца пятой культуры раскрыть эти внутренние способности. Способствует духовной науке этому. Духовная наука – это не нейтральное мировоззрение. Нет, духовная наука – это самое активное мировоззрение, которое раскрывает. Великая революция происходит внутри душевной жизни. Да. Активность появляется в познании истины. Когда мы познаем истину, мы постигаем реальность, постигаем наше божественное происхождение. Задача осознать человека, каково его существо, кто он такой вообще. Это одно, когда Евангелие тебе говорит, или посвященный, а ты сам знаешь, что это действительно так? Ты собственно знаешь? Ты должен собственно раскрыть свое божественное вечное происхождение. В этом задача духовной науки, которая помогает лично раскрыть себе, внутри себя, все эти наши божественные способности. То есть заканчивается эпоха, когда говорят, что вот царство ангелов, царство божественных существ, вечная жизнь существует. Это все заканчивается. Сейчас конкретное прозрение, осуществление всех этих задач. Время именно осуществления. Ну, дорогие мои, есть еще вопросы? Да, ну тогда до следующего, дорогие мои.